Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе «Гражданин поет». Концерт в поддержку Pussy Riot в Томске. 50 лет без Мэрилин Монро. Новости Олимпиады, рубрики «Ключевое слово», «Книжный шкаф свободы» и «Экономическая панорама». Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Томске решили выразить свое отношение к процессу по делу Pussy Riot. Сегодня вечером в городе пройдет акция «Гражданин поет». Это будет бесплатный концерт без каких-либо лозунгов. Главная его цель даже не столько поддержать девушек из Pussy Riot, сколько заявить о своем недовольстве этим процессом в частности и судебным произволом в стране в целом. За несколько дней до концерта организаторам акции, правда, отказали в предоставлении площадки. С подробностями из Томска корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Концерт солидарности с жертвами судебного произвола. Так характеризуют свою акцию организаторы. Они назвали ее «Гражданин поет». Идея провести концерт принадлежит известному томскому рекламисту Дмитрию Беляеву. Хотя сам он говорит, идея пошла не от него, а от тех людей, которые решили устроить охоту на ведьм и из бедных глупых девочек сделать героинь.
Наверное, просто количество очень негативного отношения накопилось внутри. И в какой-то момент я подумал, что дальше уже просто ничего не делать нельзя. Я позвонил людям, которые подумал, что могут поддержать организационно. Ну и мы решили сделать это быстро и, ну и, надеюсь, качественно. Мы хотим сказать этим, что мы не фарфоровые китайские болванчики, и мы все прекрасно понимаем, что происходит. Мы хотим показать, что мы есть, и что мы понимаем, что в обществе творятся просто откровенные безобразия. Гражданские свободы, права, почему-то это пустое место, понимаете? Нам это очень не нравится. Придут люди, которые просто споют. Я уверен, что никакого надрыва и какого-то панк-протеста не будет. Будет позитивный концерт. Мы соберемся вместе, и мы покажем, что мы не быдло. Вот и все.
Выступить на концерте согласились самые разные томские музыканты. От хипстеров до бардов. Организатор концерта Александр Орляпов признается, такого отклика не ожидал.
У меня был некоторый скепсис по поводу того, что найдутся у нас музыканты, которые захотят принять в этом участие. И дело вот в чем. То есть мы все прекрасно видим, что огромное количество иностранных музыкантов выступает с подобными заявлениями в самой разной форме. Питер Гэбриэл и Стинг, и Франц Фердинанд, и Ред Хот Чили Пепперс, и Нина Хаген. А наши в подавляющем своем большинстве молчат. То есть вот есть, конечно, известное письмо деятелей культуры, но, пожалуй, это вот единственное высказывание вот в защиту этих девушек. Совершенно не прогнозируя, какой будет отклик, мы бросили, что называется, этот самый клич. Сначала была тенденция, что очень много людей просто, ну, обычных людей, предлагало свои услуги в качестве волонтеров, но потом начали потихоньку откликаться и музыканты. Причем я сознательно никого не уговаривал, и мы ориентировались только на музыкантов, которые сами предложили свое участие. И сейчас их уже достаточно, как бы, ну, много, то есть нормальный сборный концерт вот уже сформировался.
Процесс над девушками из Pussy Riot к вере никакого отношения не имеет. Это политический процесс. В этом мнении сходятся и организаторы томской акции «Гражданин поет», и большинство тех, кто согласился в ней участвовать.
Я, в общем-то, и не ждал, честно говоря, нормального состязательного процесса, потому что все мы видели процесс над Ходорковским и множество других процессов последнего времени. Но здесь вот именно поражает то, что мало того, что защита лишена каких-либо возможностей осуществлять свою деятельность, так еще и сам по себе вектор, куда движется этот суд, он больше всего напоминает именно какие-то инквизиционные процессы. Тут то ли это все смахивает на Иран с его законами шариата, то ли на средневековье в Европе, когда еретиков судили.
Хотя симпатизируют девушкам далеко не все участники. Известный томский бард Юлий Буркин признался, ни сами девушки, ни их выходка в храме Христа Спасителя ему не нравятся. Но на концерте Юлий все же будет выступать. Для этого у него есть свои причины.
Я лично хочу ратовать за великодушие нашего правительства. Потому что, насколько я понимаю, закон Эта штука такая, там всегда есть вилка, и можно получить по максимуму за одно и то же преступление, а можно получить по минимуму. Все зависит от того, собственно, кто судит, почему судит. И если тут в этом случае девчонки могут получить от 1,5 лет условно, как за хулиган, ну что такое, ну где-то там сделали дурно, я видел эту запись, но она меня не порадовала. Вот. А с другой стороны, им же могут за то же самое влепить 7 лет строгого режима. Наши судебные чиновники, понимая, что дело имеет какой-то и политический душок, просто выслуживаясь, будут настаивать на максимальном сроке. Но я просто хочу, чтобы люди были немножко добрее, особенно те, которые сверху.
Концерт в поддержку Pussy Riot в Томске мог и не состояться. За 2 дня без объяснения причин музыкантам отказали в предоставлении площадки, рассказывает Александр Орляпов.
Сначала одно томское заведение нам предоставило площадку не внутри даже, а на улице возле. Но затем хозяева этого заведения имели разговор с кем-то. И после этого разговора они решили немножко отыграть назад. Вот. Но у нас достаточно быстро отыскалась новая площадка. То есть практически полдня не прошло, как мы нашли новую площадку. И это, правда, будет уже не на улице, а в помещении. Но, с другой стороны, это может быть даже и хорошо. В плане того, что в помещении больше возможностей, допустим, отсечь каких-то возможных провокаторов.
И провокации удастся избежать, и новый формат опробовать, уверен главный идеолог и организатор акции «Гражданин поет» Дмитрий Беляев. К отказу в площадке он отнесся с пониманием.
У меня никаких претензий нет к владельцам этого места, потому что я прекрасно понимаю, что то, что они отказали, я их просто понимаю по-человечески очень хорошо, потому что сам в бизнесе работаю. Первая площадка была хороша тем, что она была, с одной стороны, частная, с другой стороны, открытая. То есть получился бы такой open-air, который не нужно было санкционировать. И это поняли тоже, кроме нас, те люди, кто отслеживает процесс, они это поняли, и они нашли возможность, ну, не дать ходу реализации этой идеи.
Уже известно, что на томский концерт солидарности с жертвами судебного произвола приедут зрители из соседних регионов. Организаторы акции не исключают, что первый концерт в поддержку девушек из Pussy Riot может оказаться не последним. Все зависит от того, как будет идти и чем закончится этот судебный процесс. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На улицах Москвы сегодня пройдут 3-е алехинские чтения в поддержку Марии Алехиной и других арестованных участниц панк-группы Pussy Riot, а в Томске в честь девушек организован концерт. В окрестностях поселка Шамхал под Махачкалой, где накануне сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, обнаружено тело убитого боевика. Общая площадь лесных пожаров в Томской области за минувшие сутки сократилась на четверть и составила около 6 тысяч гектаров, что является самым низким показателем за неделю. В доме главы администрации Ломоносовского района Ленинградской области Евгения Устинова прошел обыск. Чиновник задержан в рамках расследования 4 уголовных дел. Число жертв вчерашнего теракта в городе Джаар на юге Йемена возросло до 42, еще 37 человек ранены. В крупнейшем городе Сирии, Алеппо, продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами. В Пакистане несколько полицейских уволены после того, как провели по улицам в голом виде задержанных мужчину и женщину, наказав их таким образом за внебрачный секс. В 20:00 в эфире «Радио Свобода» передача «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов. Вопросы ему задавали журналисты Дмитрий Бутрин и Александр Колендр. Автор ведущей программы Данила Гальперович. Оппозиционный активист Алексей Киселев, участник ЛГБТ-движения, акции в поддержку Pussy Riot и движения за честные выборы, вынужден был, опасаясь ареста по так называемому болотному делу, бежать прямо из отделения полиции и скрыться за границей. Сейчас он находится в Испании, намерен просить политического убежища. С Алексеем Киселевым беседует мой коллега Дмитрий Волчек.
У вас долгая история противоречий, скажем так, с правоохранительными органами. Вы участвовали в различных акциях оппозиции и до 6 мая, и вас задерживали, да?
Я начал заниматься общественно-гражданским активизмом с 2006 года, и 1 акция она состоялась в 2002 году. Это был второй московский гей-прайд, на котором на меня напали экстремисты, после чего я был арестован. Я участвовал во многих акциях ЛГБТ, которые всегда все заканчиваются именно таким образом. Я как бы до 2011 года занимался исключительно ЛГБТ-активизмом. А вот уже с конца 2011 года, когда в России начались все эти массовые протесты против грубо сфальсифицированных выборов, начали участвовать в общеполитических гражданских акциях. И мы начали формировать активно вот эту объединенную ЛГБТ и феминистскую колонну в составе вот этих общегражданских митингов. И как бы все было нормально до того, как, видимо, власти побоялись того, что начались массовые протестные выступления в России, и они решили все это массовое движение зарубить на корню, а зарубить, кроме как страхом, они не могут. То есть пойти на компромисс, пойти на какой-то договор с обществом, они не могут, и только силой они могут воздействовать, только силам, страхом и запугиванием. Поэтому однозначно, что те события, которые произошли 6 мая на Болотной, это события, спровоцированные властью, спровоцированные полицией для того, чтобы начать массовые вот эти вот аресты совершенно случайных людей, которых там каким-то там совершенно случайным кадром, по там, взмаху руки, по непонятному там положению рядом с этим полицейским, начали задерживать, предъявлять им совершенно абсурднейшие обвинения по нападению на полицейских, в организации и участии в массовых беспорядках. Это все для того, чтобы однозначно запугать обычных людей, для того, чтобы протест не множился, не рос дальше.
Вы сказали, что вычисляют людей по видеокадрам, по взмаху руки и так далее. Вы тоже оказались на одной из этих видеозаписей, сделанных в гуще событий 6 мая, да?
Да, конечно. И фото, и видео очень много со мной, где я фигурирую.
Когда вы поняли, что вы можете оказаться в числе вот этих задержанных уже по второму разу, которых сейчас арестовывают по Болотному делу?
Дело в том, что 20 июня, когда проходил суд по мере пресечения над участниками Pussy Riot, я находился около здания суда вместе с другими людьми, которых поддерживают, потому что они мои друзья, и за них очень переживаю. Но в связи со всеми последними событиями, арестами, зная то, насколько там много было фото и видеокадров со мной с Болотной площади, я решил не как бы участвовать в каких-то там перформансах, не доставать никаких плакатов, не выкрикивать никаких лозунгов. Я находился на достаточно далеком расстоянии от этого здания суда. Но в этот самый момент ко мне подошли полиция, и никого, кроме меня, не арестовали. Кто стоял рядом, просто подошли и выборочно арестовали меня. Вот, отвезли меня в ВВД Замоскворечья, где объявили, что мы вас сейчас проверим, в частности, к беспорядкам на Болотной. Но в связи с тем, что совершенно незаконным было мое задержание, и никаких объяснений не было предъявлено, и я отказался представлять им свои там настоящие действительные данные. Через какое-то время выдался такой момент, я видел, как сотрудники отделения полиции выходили на перекур через задний ход, и я же через этот задний ход, когда там никого не было, просто покинул здание, то есть, по сути, сбежал. И уже в этот вечер, несмотря на то, что они совершенно не знали, кто я есть, да, официально, я им не представлялся, ничего, они уже были по адресу моей прописки, уже вечером у моего дома, и с этого момента они там регулярно появлялись в течение недели, пока я 26 июня не отъехал. С этой недели они дежурили около моего подъезда.
Алексей, ну сейчас уже можно говорить о том, что появляется новая политическая иммиграция, связанная с Болотным делом, ну или шире вот с третьим сроком Владимира Путина. Вот на днях я говорил с журналистом Максимом Ефимовым, который бежал в Польшу, Анастасия Рыбаченко, Александр Долматов, потенциальные фигуранты Болотного дела, сейчас находятся за границей и не собираются возвращаться. Это истории, которые стали известны журналистам, но, наверное, есть еще люди, которые уезжают, опасаясь преследований, но просто не афишируют свой отъезд. Так что уже, наверное, можно создавать вам какой-то новый союз политэмигрантов, да?
Да, я уже даже списывался с другими людьми, я еще пока не выходил на связь. Меня сейчас здесь пытаются обустроить как-то элементарно свой быт, свою жизнь, просто хотя бы. Но я уже списывался с Настей Рыбаченко, я ей предлагал о том, что как бы нужно создавать какой-то русское зарубежье, для того, чтобы мы здесь каким-то образом пытались давить на местные политические элиты, на местные политические силы, чтобы они как-то отсюда могли влиять на политику России и так далее. То есть это очень нужно.
Ну вот, Алексей, вы уже с 2006 года, как вы сказали, участвуете в общественном движении. Сейчас, по последним данным социологов, только что опубликованным, после некоторого спада и периода растерянности, рост протестных настроений. Как вы думаете, как будут дальше развиваться события? Ожидает ли нас долгая зима и закручивание гаек, или новые оттепель, и вы, и ваши товарищи скоро смогут вернуться в Россию?
Я не думаю, что действующая политическая элита сможет начать какие-то действия, которые смогут обеспечить вот эту оттепель. Это абсолютно нет. Они только начнут закручивать гайки, и политически их действия будут идти по белорусскому сценарию. То есть мы это уже видим. Сейчас вот эти вот массовые уголовные дела на Навального, на Гудкова, на всех, как бы, это все попахивает таким вот типичным лукашизмом. И я не думаю, что будет какая-то оттепель, но у меня есть большая надежда и даже уверенность, что больше 2-3 лет этот режим при таком раскладе событий он не продержится. Они не могут закрутить столько гаек, чтобы остановить это протестное движение. Слишком поздно они это начали делать.
Алексей Киселев, участник ЛГБТ-движения, акции в поддержку Pussy Riot и движения за честные выборы, который был вынужден бежать за границу, опасаясь ареста по так называемому болотному делу. С Алексеем Киселевым беседовал Дмитрий Волчек. Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти легендарной американской актрисы, модели и певицы Мэрилин Монро. В обстоятельствах ее смерти в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в доме в Лос-Анджелесе до сих пор нет ясности. Предполагают, что она покончила с собой, выпив огромное количество таблеток, однако до сих пор имеют хождение версии ее убийства. Монро было 36 лет. За недолгую жизнь Монро снялась в десятках кинокартин, трижды была замужем, в последний раз за знаменитым драматургом Артуром Миллером. Ее имя, слухи прочно связывали с президентом Джоном Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди. Несмотря на грандиозный успех и славу, в последние годы жизни Монро столкнулась с психическими расстройствами и болезнями. После смерти актрисы ее образ стал одним из ключевых в современном искусстве. И об этом Олеся Туркина, петербургский искусствовед, сотрудник отдела новейших течений Русского музея. Вопросы ей задавал мой коллега Валентин Барышников.
Мэрилин Монро не случайно называют иконой стиля. Икона означает образ, который стал узнаваемым. Самым известным образом стала работа Энди Уорхола, которую он сделал через 2 года после гибели Мэрилин Монро в 1964 году. И этот портрет сейчас более известен, чем, скажем, традиционные портреты актрисы. Самая знаменитая сцена из кинофильма «Лихорадка» 1977 года, когда, вы помните, они возвращаются из кино и поднимается юбка. Этот образ был использован на самой первой поп-артистской выставке в Великобритании, которая называлась «This is tomorrow», то есть «Это завтра». Там было 2 таких образа. Один из научно-фантастического фильма «Роберт де Робби» и второй «Мэрилин Монро. Лихорадка» 1977 года. Они стали такими пропилеями, которые приглашали зрителей оказаться в мире завтра. Хотелось бы вспомнить нашего соотечественника, замечательного художника Владислава Мамышева-Монро, который в начале 90-х примерил на себя сценический образ Мэрилин Монро и поэтому получил свое имя Монро. Он стал одним из первых в России перформансистов, который вошел в этот образ. Мамышев-Монро, как он теперь известен, появлялся в этом образе на улицах, что вызывало невероятную реакцию. Можете себе представить, в конце 80-х, в начале 90-х. Если говорить о последних произведениях, это, конечно, французский художник, вернее, алжирский художник, живущий во Франции, Филипп Парене. Только что состоялась премьера в Базеле. Он показал работу, где он представил, как писали все газеты, призрак Мэрилин Монро. Что это такое? Подробно вы видите комнату. Комнату Мэрилин Монро, которую она снимала в отеле Вольфорд Астория. И вы, собственно говоря, становитесь сами глазами актрисы. Стол, лампа, стены. Потом вы видите письменный стол, и тут рука начинает писать. Вы начинаете читать это письмо, вы слышите голос актрисы, потом зачеркиваются слова, и вдруг вы ощущаете одиночество, пустоту, потерянность. вы постепенно вживаетесь в этот образ. Это известный эффект кино, когда вы смотрите на что-то глазами героя или героини, вы сами воспринимаете себя как этого героя или героини. И в конце камера отъезжает, вы видите большую механическую руку. То есть художник для того, чтобы зритель мог воплотиться и почувствовать себя на месте актрисы, создал робота. И он также сымитировал с помощью компьютера ее голос. И это создано не для того, чтобы, как в Диснейленде, вы как бы оказались в виртуальной реальности, а для того, чтобы вы смогли пережить это ощущение и это пространство.
Как вы полагаете, такое широкое использование образа Мэрилин Монро вызвано тем, что она была такой сверхуспешной актрисой, или в этом образе есть что-то еще, что-то связанное с обстоятельствами ее смерти?
Она была не просто красивой. Мэрилин Монро каким-то образом воплотила не просто красоту и не просто сексуальность, она воплотила саму любовь, очень чувственную, очень трагическую и очень хрупкую. И вот этот какой-то предельный момент, наверное, больше всего и привлекал художников. Не только потому привлекла Мэрилин Монро Энди Уорхола, который, как известно, был пропагандистом икон стиля, он обратился и к Жаклин Кеннеди, и к Джону Кеннеди, и к образу Мэрилин Монро, и Элвиса Пресли. Не только поэтому. А мы помним, что, например, у того же Энди Уорхола очень много образов, связанных со смертью. Например, черепа или фотографии автокатастроф. Какая-то была граница между любовью, смертью, жизнью. Ощущалось, что она настолько яркая и настолько прекрасная, что в этом мгновении не может продлиться вечно. И, возможно, это то, что связано и с искусством, и свойственно всякому эстетическому опыту. Что-то очень живое и задевающее каждого человека. И удивительно, что камера не только это не убила, а наоборот проявила. Ведь она же была необычайно фотогеничная. Камера не просто ее любила, камера ее обожала. Вы понимали всю ее теплоту, всю ее яркость. Особенно в современном мире, в мире гламура, неподвижности и, в общем-то, смерти, современные модные журналы нам пропагандируют образ не жизни, не любви, а какой-то вечной смерти, замороженные образы. В этом смысле образ Мэрилин Монро всегда был живым. То есть, несмотря на то, что ее 50 лет уже нет с нами, все-таки она живее всех живых и живее всех тех образов, которые мы видим сейчас на страницах журнала. И очень часто на экранах кинотеатров.
А Мэрилин Монро, Олеся Туркина, петербургский искусствовед, сотрудник отдела новейших течений Русского музея. В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 6 вечера в эфир выйдет передача «Свобода» в клубе «Квартира 44». Неиспользованные возможности протеста. Почему лидеры протестного движения настаивают на митингах как единственном способе политической активности? По каким причинам активисты протеста почти не обращают внимания на муниципальные выборы и работу в регионах? Как защищаться и самоорганизовываться на уличных акциях? Полезна ли в России брошюра Джина Шарпа «От диктатуры к демократии»? Об этом пойдет речь в программе «Свобода в клубах», автор и ведущая Елена Фанайлова. В Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв вчерашнего теракта в городе Джар на юге Йемена, по последним данным, возросло до 42, еще 37 человек ранены. Смертник подорвал себя на похоронах, где собрались члены одного из местных племен, который помогает властям проводить операции против боевиков, связанных с Аль-Каидой. На улицах Москвы сегодня пройдут третьи алехинские чтения. Они названы в честь поэта и участницы панк-группы «Пусть Райт» Марии Алехиной. По словам организаторов, цель мероприятия – выразить недовольство уголовным преследованием девушек из «Пусть Райт», которых обвинили в хулиганстве за перформанс «Богородица Путина прогони», проведенный в храме Христа Спасителя. А в Томске сегодня же пройдет концерт в поддержку арестованных участниц Pussy Riot. В окрестностях поселка Шамхал под Махачкалой, где накануне сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, обнаружено тело убитого боевика. Вчера утром там был убит еще один участник незаконного вооруженного формирования. В перестрелке также погиб один боец спецподразделения. Общая площадь лесных пожаров Томской области за минувшие сутки сократилась на четверть. По последним данным регионального управления МЧС, она составляет около 6 тысяч гектаров, что является самым низким показателем за неделю. В крупнейшем городе Сирии Алеппо продолжаются ожесточенные бои. По информации активистов, верный президенту Башару Асаду войска – применяют артиллерию и военные самолеты. Повстанцы говорят, что готовятся отразить масштабное наступление правительственных сил в Алеппо. В пакистанском городе Кхамбат, провинции Синд, несколько полицейских отстранены от занимаемых должностей после того, как провели по улицам в голом виде задержанных мужчину и женщину, наказав их таким образом за внебрачный секс. В столице Вьетнама Ханое сегодня впервые прошел гей-парад. Десятки людей на велосипедах, украшенных воздушными шарами и разноцветными флагами, проехали по улицам города. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Парламент Украины ратифицировал договор о создании зоны свободной торговли, подписанный главами правительств 8 государств СНГ в минувшем октябре. Поможет ли это решение снять существующие проблемы в отношениях Москвы и Киева, в частности, в вопросах поставки газа? Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2012 год, в частности, разрешающий правительству использовать до 200 миллиардов рублей из резервного фонда на антикризисную поддержку экономики, финансового рынка и рынка труда, а также социальной сферы. По текущему курсу это более 6 миллиардов долларов. Объем резервного фонда России на начало августа составил 59 миллиардов 870 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 85 миллиардов 210 миллионов. Таким образом, в течение июля общая сумма накоплений в них сократилась более чем на 1 миллиард долларов или примерно на 0,7%. Инфляция в России за период с 1 по 30 июля составила 1,2%, а с начала года – 4,5%. Для сравнения, в прошлом году в июле потребительские цены не изменились, а с начала года они выросли на 5%. Министерство сельского хозяйства России в ближайшее время может вновь снизить прогноз урожая в стране в текущем году до 70-75 миллионов тонн, заявил заместитель министра Александр Черногоров. Первоначально министерство оценивало объемы сбора зерновых в текущем сезоне на уровне минувшего года, то есть в размере более 94 миллионов тонн. Однако в дальнейшем из-за засухи в отдельных регионах страны этот прогноз был понижен до 80-85 миллионов тонн. Средний номинальный размер пенсии в России в течение июня не изменился, составив 9163 рубля на человека в месяц. По текущему обменному курсу это менее 285 долларов. При этом в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, размер пенсии в июне снизился к уровню предыдущего месяца почти на 1%. Уровень покрытия мобильной телефонной связью автомобильных дорог разного значения в России на сегодня составляет почти 76%. Наибольшие территории покрытия, составляющие примерно 80%, сейчас располагает компания «Мегафон», второй по величине оператор сотовой связи в России. У двух других операторов так называемой «большой тройки», компаний «МТС» и «Вымпелком», этот показатель составляет около 74%. Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств главы правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана подписали в октябре 2011 года. Азербайджан, Узбекистан и Туркмения тогда к соглашению не присоединились, но обещали, по крайней мере, изучить возможность такого шага. На сегодня лишь две страны, Россия и Белоруссия, завершили процесс ратификации договора. Кроме того, в понедельник в его поддержку высказалась и Верховная Рада Украины. Говорит профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Я с самого начала приветствовал подписание соглашения рамочного о зоне свободной торговли в Санкт-Петербурге в октябре 2011 года. Зона свободной торговли – это начальная ступень интеграции, и вот такие интеграционные объединения в виде зон свободной торговли, их в мире больше всего. Они реально дают выгоду странам-участницам, и в данном случае Украина, несомненно, получает выгоду, о чем уже там, по-моему, в Раде было сказано, и эксперты говорили об этом в виде прироста валового внутреннего внутреннего продукта в этом году.
Но вокруг договора о свободной торговле между странами СНГ в Киеве было много споров отнюдь не экономического порядка, особенно на фоне ориентации значительной части политической элиты на интеграцию с Евросоюзом.
Здесь сразу возникает такой аспект стратегический и политический, ведь известно, что Украина взяла курс на интеграцию, на сближение с Европейским Союзом, но в Украине есть разные мнения по этому поводу, несмотря на то, что в принципе все согласны с этим европейским вектором. Но вот все-таки, скажем так, сторонники интеграции в рамках СНГ, они здесь получают такой более реальный козырь, более убедительные аргументы в виде того, что вот реальный рост товарооборота, реальный прирост ВВП, все это как бы уже осязаемо. Значит, в случае сближения перспективное с ЕС, оно не даст сразу таких вот ощутимых материальных выгод ни по объемам торговли, ни по ВВП.
А какие выгоды, на ваш взгляд, может получить Россия от присоединения Украины к зоне свободной торговли?
Конечно, это важно и для России. Российские руководители в конце концов поняли, что интеграция на постсоветском пространстве, создание там таможенного союза, единого экономического пространства, она не будет иметь успеха, если там не будет важнейшего партнера, такого как Украина. Ну, это понятно, потому что исторические связи еще со времен Советского Союза, потому что экономика Украины, она в СНГ вторая после российской, и если обращать внимание на пример Европейского Союза, то там был локомотив интеграции Франция-Германия. Здесь локомотивом на постсоветском пространстве может выступить именно Россия-Украина. Без этого, когда Россия тащит на себе весь груз интеграции, дело, в общем-то, особенно успешно не пойдет. В Москве очень хорошо, конечно, это понимают, слава богу, и пытаются, так сказать, разными способами притягивать Украину.
По логике вещей, вхождение Украины в зону свободной торговли должно способствовать решению старых споров с Россией, прежде всего в вопросах поставок энергоносителей. Так ли это на самом деле?
Россия, она продолжает и продолжит демонстрировать Украине пример Белоруссии, что вот, мол, если поступите как Белоруссия, то будете иметь массу скидок, льгот и всего-всего прочего. То есть здесь, как бы, так сказать, манера общения, она до примитивности простая. И если в конечном счете как-то Украина посчитает для себя, возьмет за пример вот Белоруссию, тогда, конечно, сдвиг может произойти.
Иначе говоря, присоединение Киева к зоне свободной торговли не дает ему право настаивать чуть ли не на автоматическом снижении цен на российский газ.
Нет, конечно. Там могут исчезнуть изъятия те, которые были по товарам, скажем, там, по трубам, по продукции сельского хозяйства, что тоже важно для Украины. А что касается нефти и газа, ну, это отдельная история, конечно же.
Это был профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В Великобритании опубликована книга американского историка Роберта Месси «Екатерина Великая. Портрет женщины». Публикация приурочена к 250-летней годовщине восхождения Екатерины II на престол. 28 июля 1762 года она совершила бескровный государственный переворот и стала императрицей, рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
О Екатерине II написаны десятки книг и в России, и за ее пределами. Однако, как правило, их авторы пишут о государственной и политической деятельности российской императрицы. У книги Роберта Месси другой жанр, который объясняет ее подзаголовок «Портрет женщины». Американский историк сосредоточился в своей работе на частной жизни Екатерины Великой, которая обросла множеством легенд и толкований. До брака с будущим императором Петром III Екатерину звали принцесса София Фредерика Ангальт-Цербская. Будущая императрица была чистокровной немкой, дочерью аристократа. Автор новой биографии Екатерины Великой первую половину своей 600-страничной книги посвятил одинокому детству и юности своей героини. Роберт Месси пишет о Екатерине как о страстной, пытливой, блестяще образованной и амбициозной женщине, полжизни прожившей в обстановке страха и неуверенности. Между безалаберным и инфантильным Петром III и его супругой не было ничего общего. На протяжении жизни у Екатерины было 12 любовников. Автор отмечает любопытную особенность петербургского двора. Любовники императрицы были официально признаны придворными. К ним относились не как объектам ее тайной страсти, а как к законным принцам-консортам. Это был своего рода официальный институт фаворитизма. Автор обширной рецензии на книгу Роберта Месси в журнале Literary Review, известный британский специалист по истории России, профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд, говоря о личности Екатерины Великой, отмечает противоречивость ее характера.
У Екатерины такой сложный характер, что ее можно просто считать лицемеркой, потому что она, кажется, очень добрая, все понимающая женщина. Была иногда злопамятна. Как мать, она была совершенно холодная. Как она заманила бедную, так называемую, княжну Тараканову на русский корабль, а потом умертвила. Хорошо в книге Масси то, что он сосредоточивается на ее ранних годах, как она выросла одиноко, и это детство и юность очень сильно повлияли, это сделало ее железным человеком. Первая часть его биографии очень хорошая.
А можно ли сказать, что Потемкин был ее единственной настоящей любовью?
По-моему, очень трудно разобраться в своих гордость, любовь. Кажется, даже сам фаворит не мог бы сказать, привязан ли он к власти или к личности Екатерины. Мне кажется, Екатерина как женщина была не особенно привлекательна, особенно когда первая молодость прошла. Она была очень умная женщина. Главное в том, что у нее была очень сильная власть, и это очень привлекает больше, даже чем внешность. Но главное, что Потемкин был самым умным. Потемкин был вообще государственным человеком, в отличие от Орлова и от других. И без Потемкина Екатерина не могла бы так хорошо расширить границы России, поглотить и Польшу, и Кавказ, и половину Турции. Так что Потемкин был нужен, по-моему, не только как любовник, но как советник, вообще как министр.
Но а была ли она способна на какие-то искренние, настоящие чувства в отношении своих фаворитов?
Мне кажется, что да. Но она всегда подчиняла эти чувства более глубоким интересам государства и ее царствования. Поэтому она всегда была сначала императрицей, а потом уж женщина.
Вы пишете в своей рецензии на эту книгу о преступлениях Екатерины. Как вы полагаете, была ли она прямо или косвенно замешана в убийствах? Ну вот мужа, княжны Таракановой.
Да, она заранее знала, что как только взяли Петра III, что его убьют. Она знала и никаких приказов не выдавала. Это вообще вольно сталинский метод убрать людей. Ничего не пишешь, ничего даже не говоришь, поднимаешь кулак, и все понятно. Но, конечно, это в интересах государства. Если бы Петр III остался в живых, бог знает, что было бы с Россией. Сейчас было бы провинцией Германии.
А что можно сказать о политических убеждениях Екатерины? Вот Вольтер считал ее либералом.
Ничего против либерализма она не имела, пока она не чуяла какую-то опасность. И тогда она стала к концу своей жизни вот таким же тираном, как и все. Она была либералом, потому что это было модно. Как и вообще в Пруссии и в других столицах Европы, приглашаешь Вольтера на обед. Но это не всерьез. Как только что-то угрожает государству, ты уже забываешь об этом либерализме. Как, кстати, сегодня.
Говорил британский историк профессор Дональд Рейфилд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На улицах Москвы сегодня пройдут третьи алехинские чтения в поддержку Марии Алехиной и других арестованных участниц панк-группы «Пусси Райот», а в Томске в честь девушек организован концерт. В окрестностях поселка Шамхал под Махачкалой, где накануне сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, обнаружено тело убитого боевика. Общая площадь лесных пожаров в Томской области за минувшие сутки сократилась на четверть и составила около 6 тысяч гектаров. В доме главы администрации Ломоносовского района Ленинградской области Евгения Устинова прошел обыск. Чиновник задержан в рамках расследования 4 уголовных дел. Число жертв вчерашнего теракта в городе Джаар на юге Йемена возросло до 42, еще 37 человек ранены.
Летнее чтение. Какие книги и почему читают российские школьники? Глубину авторского замысла, перспективы социальной утопии и причины исторической закономерности в классном часе «Свободы» изучаем с выпускниками лицея Воробьёвы горы, учителем, писателем и издателем. Первый раз в эфире в воскресенье 5 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – экзекуция. В среду все ведущие российские информационные агентства бесстрастно процитировали высказывание патриарха Кирилла во время празднования в честь памяти Серафима Саровского в Дивеевском монастыре. Вот точно текст. «Суд есть очень важная экзекуция в человеческом обществе, деятельность которого направлена на установление правды и на обнаружение справедливости». Признаться, моей первой мыслью было, что я не знаю какого-то узкого, может быть, церковного значения слова «экзекуция». Но нет, словари повсеместно указывают, что это либо казнь, либо пытка. Вскоре на официальных сайтах появился новый исправленный текст, где вместо «экзекуции» возникло слово «институция». То есть вроде бы патриарх имел в виду, что суд – это важная институция, однако слово не воробей. В общественном сознании закрепилась оговорочка-то знаковая. Порассуждать об этом казусе попросим доктора культурологии, кандидата филологических наук Елену Волкову.
Слово «экзекуция» можно считать центральным во всей речи. Сама речь произнесена патриархом в подражании, мне кажется, слову о законе и благодати, которое произнес митрополит Иларион в XI веке. Патриарх разделяет закон, причем смешивая закон библейский, ветхозаветный, с законом государственным, в том числе с уголовным правом. С одной стороны, и благодать с другой. И у него получилось такое слово о беззаконии и благодати, об оправдании беззакония. Тогда экзекуция, как и в древних обществах, где не было процесса суда, становится единственной формой судебного события. Просто наказывают по воле царя, кагана или патриарха. И таким образом она замещает собой суд. Это то, что реально представляет собой суд сегодня, особенно если речь идет о самом громком процессе над участницами панк-молебна, где действительно судью раздражает весь этот процесс, ей хочется все поскорее закончить, чтобы перейти к, собственно, к экзекуции, к наказанию.
Более того, в хамовническом суде подсудимым вызывали скорую помощь, потому что они в чудовищных условиях, в этой страшной московской жаре, по 12, по 15 часов находятся без еды, без питья, без отдыха. И строго говоря, что это как не экзекуция.
Да, и известно, что люди заболевали и погибали в наших СИЗО. Это очень хорошая дефиниция. Суд есть непременная и очень важная экзекуция в человеческом обществе. Я считаю, что это должно быть крылатым выражением, афоризмом.
Боюсь, что так и происходит, потому что остроумцы в блогах уже как только не откомментировали это высказывание. Самое мягкое из них – это подобранная, к слову, экзекуция, рифма «инквизиция».
И, в общем-то, это почти синонимы. Автора этой речи, патриарха, наверное, начнут называть экзекутором. Но это не тот экзекутор, который в один прекрасный вечер, не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков, герой рассказа Чехова «Смерть чиновника». В этом значении экзекутор был мелким чиновником в табеле о рангах. Чехов играет этими двумя значениями слова. Экзекутор как мелкий чиновник, и экзекутор как человек, который издевается над другим человеком, как мучитель. Червяков и превращается в мучителя. Поэтому, мне кажется, экзекуция и экзекутор могут стать одними из самых распространенных слов в русском языке сейчас на фоне этого процесса.
Во всяком случае, может войти в политическую лексику, в новые политические слова.
Конечно, да. И заслуживают того, чтобы войти, потому что прямо и точно отражают содержание судебной системы.
А с точки зрения лингвистики, ваш прогноз вполне может сбыться, еще и потому, что слово устарелое. В словарях мы встречаем эту помету «устар». Как правило, такие слова чуть-чуть подзабытые, очень хорошо приживаются на каких-то новых витках, когда они становятся снова востребованными.
Да, у них есть такой эффект новизны, да?
Да.
Обновление. Но я бы еще хотела сказать о контексте этого слова, потому что оно приобретает особое значение, если внимательно прочитать речь патриарха, которую можно назвать апологией беззакония. Она мне напомнила теорию Раскольникова, и она является таким религиозным вариантом теории Раскольникова, потому что патриарх разделяет людей на две категории. Одни, низшие, они должны жить по закону, в том числе по государственным законам, не по ветхозаветному даже, а вот по строгим законам. И для них нужно ужесточать законы. Эти люди даже сами просят, он пишет, общество требует улучшить судебную и правоохранительную систему, принять более строгие законы, ужесточить ту или иную норму в надежде, что укрепление государственных институтов и исправление законов приведут к их исполнению, изменят климат в обществе, сделают народ лучше. Такой советский прием решения правительства партии выдавать за волю народа. То есть сами эти люди, они требуют и хотят, и они станут лучше от жесткого с ними обращения. Но есть те, которые не твари дрожащие, а те, что право имеют. И вот эта высшая каста, к которой себя относит патриарх, это те, которые живут в духе. То есть он использует традиционное для христианства противопоставление закона и благодати, закона и духа, представленный апостолом Павлом и развитый вот митрополитом Иларионом, он использует это противопоставление для того, чтобы вывести себя и собственную касту, и собственные институты, иерархические, церковные, из-под закона. И те, кто живут в духе, им не нужен закон, потому что нет закона над теми, кто живет по закону духа, говорит он. Закон предполагает ответственность. Нарушение закона предполагает суд. Суд предполагает в случае обнаружения вины наказание, говорит он, а если над таковыми нет закона, то нет ни суда, ни наказания. Таким образом, человечество, во всяком случае население России, делится на две категории. На тех, которые подлежат суду, то есть экзекуции, и тех, на которых закон не распространяется.
Из того, что нам рассказала Елена Волкова, следует, что патриарх скорее не оговорился, сказав «экзекуция», а проговорился, то есть вот что было на душе, то и произнес. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении программы новости Олимпиады в Лондоне. На линии эфира спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Вам слово.
Добрый день. Вчера вечером мы сообщали, что на Олимпиаде в Лондоне российские спортсмены 4 августа завоевали 4 серебряные и 1 бронзовую медаль. Сейчас вышла поправка. 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Дело в том, что третье место заняла, вернее, вчера это было второе легкоатлетка Татьяна Чернова в семиборье, но вот после финиша протест подала сборная Украины и сборная Германии. Сборная Германии сначала Лили Шварцков подала протест на результат, один из результатов своего забега, и она в результате удовлетворения этого протеста стала серебряным призером, а Татьяна Чернова бронзовым. Ну, а Людмила Есипенко из украинской сборной, которая была в начале третьей, опустилась теперь на четвертую строчку, осталась без награды. Итак, протест сборной Германии удовлетворен, протест сборной Украины рассматривается, и формально пока что Татьяна Чернова в семиборье занимает третье место. Ну, а кроме того, вчера серебряную награду получила теннисистка Мария Шарапова, которая практически без борьбы уступила в финале женского теннисного турнира американки Серени Уильямс. Также серебро досталось легкоатлетке Дарье Пищельниковой в медали «Дистка» и штангисту Александру Иванову. Валерия Сорокина и Нина Вислова завоевали первую в истории российской олимпийской медаль в бадминтоне, заняв третье место в женском парном разряде. Ну и о бронзовой формальной медали Татьяны и Черновой мы уже говорили. Олимпийцы США вчера завоевали 5 золотых медалей и свою очередную олимпийскую победу одержал пловец Майкл Фелпс в составе эстафетной сборной США 4 по 100 комплексным плаванием. Итак, всего у Майкла теперь 22 олимпийские награды. 18 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые. И Майкл Фелпс, вероятно, завершит свою плавательную карьеру. По крайней мере, он пообещал уж накануне Олимпиады, что после ее окончания в бассейн он не ногой. Кроме того, золотые награды в плавательном бассейне с мировым рекордом завоевала женская эстафетная сборная США, а также Серена Уильямс, теннисистка, о которой я уже говорил, Боб и Майк Брайаны в мужском парном разряде в теннисе и стрелок Джейми Лин Грей. 5 золотых медалей и в активе олимпийцев Китая, причем пловец Сунь Янь одержал свою вторую золотую олимпийскую победу и с мировым рекордом. 2 золота у китайских бадминтонисток, по одному в фехтовании и спортивной ходьбе. А вот спортсмены Великобритании вчера одержали сразу 6 олимпийских побед. Британки выиграли командную гонку преследований на велотреке с новым мировым рекордом. 2 золотые медали хозяева получили в академической гребле и еще 3 в легкой атлетике. И кроме того, олимпийскими чемпионами вчера стали итальянка Джессика Росси в стрельбе, тяжелоатлет из Казахстана Илья Ильин, швейцарка Никола Шпирик в триатлоне, гребцы из Дании и Чехии, канадка Розанна Маклеллан в прыжках на батуте, еще одна голландка Рауми Крамовидзе в плавании, хорватка Сандра Перкович в метании диска и, наконец, спринтер с Ямайки Шерри-Энн Фрейзер-Прайс. В итоге сборная США после 8-го дня Олимпиады лидирует в командном неофициальном зачете 26 золотых медалей, 13 серебряных и 15 бронзовых. У сборной Китая 25 золотых наград, 16 серебряных и 3 бронзовых. Спортсмены Великобритании идут третьими, 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Сборная России на 10-м месте, 3 золотые, 16 серебряных и 9 бронзовых наград. Олимпийскими чемпионами становились спортсмены 29 стран, а всего на пьедестал почета поднимаются представители 59 государств. Ну а сегодня в программе Олимпиады 23 золотые медали будут разыграны, 23 комплекта наград. Ну, главным событием, вероятно, будет финал 100-метровки у мужчин. И, кроме того, марафон у женщин, где Татьяна Шубахова будет претендовать на золотую медаль.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Свободы». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. Через 10 минут сразу после новостей слушайте передачу «Общественное мнение». Аналитические центры Юрия Левада исследовал отношение россиян к закону о клевете. Данные этого исследования в эфире программы «Общественное мнение». Слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сборная России на 12-м месте. 1 золотая и 3 бронзовые.
86% были за отставку президента.
Мы две страны, которые желают избавить Иран от его ядерных.
Предприняты серьезные реальные шаги по возрождению.
С санкциями в отношении Ирана необходима и мощная военная
помощь. Глава государства проводит в Арктику экспедицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.